Здравствуйте, меня зовут Алексей Гусев. Вы слушаете очередной выпуск из цикла интервью, посвященных 25-летию Балтийского пути. На этой неделе мы бросаем более пристальный взгляд на те процессы, которые четверть века назад происходили в нынешней России.
Не по душе мне вот это вот партийные фракции, партийные списки.
Сегодня вы сможете прослушать запись интервью с советским и российским политиком Виктором Алкснесом. 25 лет назад он принимал участие в съезде народных депутатов, за которым следила вся страна. Причем выходец из Латвии был одним из лидеров группы «Союз». Как следует также и из названия, Алкснес и его соратники последовательно выступали за сохранение Советского Союза как федеративного государства. Впрочем, политик готов отдать должное его тогдашним оппонентам.
89-й год – это действительно, очевидно, переломный год, поскольку именно в тот год выплеснулась вот та вот общественная энергия, которая копилась десятилетиями. Выплеск наружу вот эта энергия, когда пошла, она ведь выходила не только в Прибалтике, она и в России. И я вспоминаю, как люди ходили по Москве вот в дни работы съезда народного СССР, приложив к уху транзисторные приемники. В трамваях, на троллейбусах, ну везде. Вот люди сидели ночь напролет у телевизоров, смотрели эти бесконечные дискуссии. Политизация общества была, конечно, гигантская. Такое уже не будет, очевидно, никакой. Никогда. Конечно, происходящее в Прибалтике, ну здесь в Москве не понимали, что там происходит. И шла самая противоречивая информация. И поэтому право, что тоже Балтийский путь, ну сегодня здесь, ну знают, может быть, ну, считанные единицы помнят, что это такое. Видите. А так, еще раз говорю, что это был, конечно, гигантский праздник демократии. Но я вспоминаю выборы народного СССР весной 89-го года. Могу сказать, что это были честнейшие выборы. И вот, что лично для меня было удивительно, что ну, Народный фронт к тому времени уже во многом контролировал ситуацию. И, в принципе, и избирательные комиссии были под контролем Народного фронта. Но я могу сказать, что выборы прошли честно. То есть, невзирая на то, что я, так сказать, был оппонент, и такой ярый оппонент Народного фронта, но выборы прошли честно, и я отдаю должное моим политическим оппонентам, что в тот период это все протекало, ну, скажем так, в рамках демократического процесса. Но все это в итоге, в конце концов, вылилось в то, что вылилось, и сегодня у многих и в России, я думаю, и в Латвии при слове «демократия» появляется кислое выражение на лице. Выяснилось, что демократия сыт не будешь, что она, конечно, вещь хорошая, но, к сожалению, там есть достаточно серьезные проблемы, связанные с этой демократией, и мне кажется, народ крайне разочаровался и в Латвии, и здесь, в этих демократических идеях, нормах, и уже, даже, по крайней мере, здесь, в России, уже ощущается те, как твердые руки.
А вы, когда выступали против Народного фронта и так далее, вы это предвидели, что такое произойдет?
Ну, мы все тогда были романтиками. Мы считали, что вот в условиях этой гласности, вот этой вот перестройки, вот этого вот плюрализма мнений, вот будет выработан правильный подход к этому политическому процессу. И в результате вот мы именно на основе демократии мы пойдем вперед. Но я был такой же, как все. Я помню, я сидел в Кремле, в Кремлевском дворце съездов. Это огромный зал, сияющий, где там яркие лампы такие. Тут сидят тысячи людей буквально тысячи, там только дебатов было 2250. И тут сидят знаменитые люди, и Сахаров, тут же Горбачев, тут я с ним разговариваю. И то, что в этом огромном зале ты можешь совершенно свободно говорить на любую тему и ничего не бояться, что тебя тут сейчас скрутят и отведут в подвал Лубянки. Это было, конечно, великий праздник демократии. И как раз вот ощущение такого уже никогда не будет, когда выходишь на трибуну, и ты знаешь, что тебя слушает 300-миллионная страна. Я действительно слушала вся страна, от Средней Азии до Севера и Дальнего Востока до Западной Украины. То это действительно ощущение, что ты можешь объяснить людям правду, вот, и они тебя услышат. Это великое счастье, и уже нынешним политикам этого никогда не удастся испытать, то, что довелось испытать нам тогда, в 89 году.
Являясь последовательным охранителем существовавшего порядка вещей, Виктор Алкснис крайне негативно воспринимает распад СССР. Притом он склонен к преуменьшению значения освободительных движений как в странах Балтии, так и в России. По мнению Алкснеса, Союз распался из-за борьбы верхушки за власть.
Проблема в том, что Съезд народного СССР не был парламентом. Это было вече. То есть он был хорош чем? Что он не мог принять никакое решение политическое, и в конце концов это во многом погубило Союз. Но как площадка, где могли совершенно свободно высказывать совершенно разные точки зрения, и вот именно как площадка для дискуссии, конечно, это было, он сыграл положительную роль. Поскольку он был высшим органом власти в стране, тогда еще не было президента, а даже потом, когда был президент, все равно он был ограничен. Считалось официально, что высший орган власти съезд, но получалось, что съезд не мог принять ни одного решения. Соответственно, получалось, что в стране образовался вакуум власти. И все остальные ветви власти оглядывались на съезд, ждали, что скажет съезд, а съезд ничего не мог сказать. Но ни одна страна не может жить без власти, которая действительно может осуществлять властные функции, руководить страной. А когда власть оглядывается на высший орган, ждет, что ей скажет, а он ничего не говорит. И, соответственно, все идет в разнос. И в итоге все это закончилось как раз 91-м годом.
Что все-таки привело к развалу, распаду Союза?
Ну, во-первых, к распаду Союза привела не отнюдь не Прибалтика и эти народные фронты. Нет, это все было, скажем так, неприятно, но все это могло быть легко преодолено. Основная причина распада Советского Союза – это борьба за власть в Кремле, в Москве, между Ельциным и Горбачевым, между РСФСР и Союзным центром. И как только вот началась борьба за власть в Москве, то Союз был обречен. Если бы в Москве было единство власти, и, скажем так, Горбачев с Ельциным договорились бы на каких-то основах между собой, то при Балтике бы ничего серьезного не произошло бы. Но поскольку все были завязаны здесь на московские проблемы, всех интересовало вот вопрос о власти в Москве, то все остальное, происходившее на окраинах, в том числе в Латвии, ну, оно не было на первом месте. Скажем так, освещалось и в прессе, и уделялось должное внимание, но считалось, что насморк небольшой. А вот серьезное воспаление легких – это вот тут вот, в Москве. И поэтому надо заниматься решением проблем именно в Москве. В итоге это борьба Горбачева с Ельциным, борьба между РСФСР и Союзом СССР, она, в принципе, привела к распаду. Ведь по большому счету Декларация о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 90 года, в принципе, мало отличалась от Декларации независимости Латвии или от тех документов, которые принимались, по большому счету. Здесь, в Москве, эта декларация была та торпеда, которая окончательно погубила этот большой союзный корабль. Потому что Декларация о суверенитете России, по сути дела, провозглашала выход России из состава СССР. И он был осуществлен, по сути дела, раньше, чем официально вышла Латвия из состава СССР. Поэтому основная вина за распад Советского Союза лежит именно здесь, в Москве, в России.
А вы в это время что делали? Вы на какой стороне вы были? Кого-то поддерживали в этом противостоянии Горбачева-Ельцинского?
Как говорится, оба хуже. То есть я был и против того, и против другого. Я по мере сил пытался этому противодействовать, и в тот период действительно мое имя гремело громко. Я не хвастаюсь, но я входил в десятку наиболее известных людей Советского Союза по вопросам тех лет. Я бывал и у Горбачева в кабинете, и был момент, когда я на него буквально в смысле кричал. Я полковник, передо мной верховный главнокомандующий Советского Союза, президент СССР, а я, скажем так, потерял над собой контроль. Я кричу на генерального секретаря, президента, верховного главнокомандующего, что он разваливает Союз. И вдруг я так ощущаю, что театр абсурда. Я, по сути дела, перешел грань. Я, по сути дела, начал его просто оскорблять. Но вместо того, чтобы вызвать охрану, которая набьет мне в морду лица, выкинет и скажет, чтобы его сюда больше не пускали. Он стоит и... Да, Виктор Ильич, да. Ситуация сложная, очень сложная. Когда я увидел, что он даже как мужчина за себя постоять не может просто, потому что я признаю, что я перешел определенные просто рамки приличия. Я с ужасом подумал, если он себя не может защитить, а что ж тогда будет со страной? Я тогда понял, что стране, как говорится, кирдык. Это было в ноябре 90-го года.
В Латвии стороннику сохранения Союза, а следовательно противнику существования республики как таковой, грозило уголовное преследование по статье «Измена Родине». Поэтому в начале 90-х он уезжает в Россию, чтобы не вернуться никогда. Хотя, по словам Алкснеса, за решетку он мог попасть и там.
Я же до октября 92-го года числился в кадрах, хотя в январе я написал уже рапорт об отставке. Но пока решался, не знали, что со мной делать, потому что фигура была немножко особая, и все не знали, что со мной, вот как поступить. То ли меня увольнять, то ли не увольнять. Почти 10 месяцев решалась моя судьба, и в октябре 1992 года я был уволен. А я уже был там, в Риге, но я, правда, в основном проводил время здесь, в Москве. Все вот эти вот крупные многотысячные митинги в Москве 1992 года, это как раз в том числе и моя заслуга здесь. Тогда народ шел на митинги. Я приехал туда уже официально получать документы на увольнение. А меня вызвал начальник особого отдела наш, северо-западный группа войск, и говорит: Виктор, пока ты числишься в кадрах, тебя не тронут, потому что ты военнослужащий иностранного государства. Но как только ты получишь документы на увольнение, то тебя немедленно арестуют, что против меня выдвигаются обвинения в государственной измене и прочее, и что тебя просто арестуют сразу же. И поэтому тебе нужно ни дня здесь не задерживаться. Мне помогли, скажем так, покинуть территорию Латвии без осложнений. Последний раз я был дома 2 октября 1992 года. В тот период, конечно, уже начал формироваться тоталитарный подход к этим вопросам. И уже доводы, что все, я ж не планировал каких-то там заговоров и так далее, а все это было в рамках демократического процесса. Я выступал с трибуны Верховного Совета Латвии, я выступал с трибуны съезда, то есть, как парламентарий я имею полное право выражать. А меня за мое высказывание, моего мнения обвиняют государство теперь изменения. Но это, к сожалению, в те дни это считалось совершенно нормальным. А тут еще получалось, что, с одной стороны, меня тут за поддержку ГКЧП, я не стыжусь, я поддержал и публично по телевидению призывал поддержать действия ГКЧП. Здесь против меня Ельцин ополчился. Меня реально хотели арестовать вместе с ГКЧПистами, потому что я возглавлял крупнейшую депутатскую группу съезда, группу «Союз». Меня обвиняли в том, что я чуть ли не идеолог ГКЧП, но меня спас тогдашний генеральный прокурор СССР Трубин, который, невзирая на то, что тогда была обстановка здесь очень такая, люди были напуганы, испуганы происходящим. Все отрекались от того, что кто-то что-то когда-то говорил или тем более поддерживал там ГКЧП и так далее. А Трубин не побоялся на запрос Ельцина по поводу привлечения меня к уголовной ответственности, то же самое за измену Родины, дал заключение, что по оценке Генеральной прокуратуры в действиях депутата Алксиса нет состава преступления, что он имел полное право с трибуны съезда и своих публичных выступлений, в том числе в прессе, высказывать свою точку зрения. А я с октября 1992 года живу здесь.
Следует сказать, что Алкснис смог сделать неплохую политическую карьеру в России. Он дважды избирался в Государственную Думу. И только отмена одномандатных списков заставила его отказаться от парламентских амбиций. Сейчас он является мэром подмосковного города Тучково, где и проживает. Впрочем, Алкснис говорит, что 25 лет назад политика была куда более честной, чем сейчас.
Было одно кардинальное отличие от последующих лет. Та политика была честная, то есть она не была построена на деньгах. В тот период в политике не были еще брошены эти деньги. Они появились уже после распада Советского Союза. А вот 89-91 год это была действительно построена на идее, на принципах. И все политики, в принципе, действительно боролись за свои идеалы, пытались их отстаивать. Но в условиях, когда там не продавалось, не покупалось все подряд. И в этом кардинальное отличие от той политики.
То есть, а сейчас, значит, все на деньгах строится.
На деньгах.
И Путин тоже на деньгах.
Конечно. Все на деньгах. И сегодня эта политика вся коррумпирована. И там все покупается и продается за деньги. И покупаются и партии, и депутаты. В общем, все продается и покупается, к сожалению. Это просто признак болезни общества. И не только у нас в России, и в Латвии то же самое. Поэтому я понимаю, что, с одной стороны, чтобы делать политику нужна, действительно, деньги нужны. Мой самый серьезный недостаток, я всегда был один. Хотя мне это нравилось, что, поскольку если ты один, ты можешь всегда иметь свою точку зрения. А мне это было самое главное. Потому что если я вступаю в какую-то партию, фракцию и так далее, то есть я подчиняюсь фракционной дисциплине, и я вынужден даже наступить на горло себе, в случае чего, и должен выполнить команду, то, что мне скажут, нужно выступить вот так, нужно проголосовать вот так. А я доволен тем, что 8 лет в Госдуме Я говорил и думал, и то же самое депутатам СССР, и депутатам Латвийской ССР, я говорил, ну то, что я думаю, и никто мне не мог приказать. Да, с точки зрения политической эффективности, это крайне неэффективное. Но с другой стороны, я говорю, мне это нравилось. Из-за этого, конечно, я не достиг никаких особых высот и там, не стал лидером какой-то влиятельной партии или организации. Но я говорю, я счастлив тем, что я всегда старался говорить то, что я думаю. И никто мне не мог запретить это делать.
Завтра в это же время слушайте завершение серии интервью из России. Расставить все точки над «и» и подвести итоги попытается известный российский политолог Дмитрий Орешкин.